познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Трудности подготовки в Москве, оппозиционная акция «Марш миллионов». Слушание в Думском комитете по вопросу о лишении депутатского мандата Геннадия Гудкова. Начало расследования в Европе работы «Газпрома». Стрельба на митинге в Квебеке. Съезд Демократической партии в США. Владимир Путин и журавли глазами российской прессы, а также рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в ближайший час программы «Время свободы». В Москве оппозиционные и гражданские активисты ведут подготовку массовой акции, так называемого «Марша миллионов». Активисты сегодня утром подали в мэрию столицы повторную заявку на проведение акции. На первое уведомление мэрия ответила отказом. Корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова продолжит эту тему.
Первую заявку на проведение «Марша миллионов» в мэрию Москвы представители оппозиции подали в минувшую пятницу. Заявителем стал член движения «Солидарности» Общественного комитета 6 мая Сергей Давидис. Решение об отказе в мэрии объясняли тем, что на счету Давидиса два административных правонарушения. Таким образом, заявка была подана с нарушением закона о митингах. Закон запрещает быть заявителем массовой акции человеку, который в течение года был привлечен к административной ответственности два раза или больше. Такое уведомление, как заявил глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, в мэрии даже не рассматривали по существу. Сам Сергей Давидис утверждает, что у него лишь одно правонарушение.
Мы подали уведомление первыми, утром в 8 часов в пятницу. В первый день срока, когда это можно было сделать, его приняли. Но вот вчера поступил сначала устный, а сегодня получили и письменный ответ, в котором нам отказано. В связи с новой редакцией закона появилось основание для отказа в проведении публичных мероприятий на основании якобы того, что у меня есть два административных взыскания. Я письменного текста еще не видел, а устно сотрудники Департамента безопасности различные показания дают в этом смысле. Кто говорит два, кто говорит три, кто говорит четыре административных взыскания. Но в любом случае это ложь или ошибка. Потому что я проверил, естественно, перед тем, как, зная об этой инновации, которую и я, и коллеги считаем незаконной, тем не менее, коль она есть, у нас есть цель провести мероприятие, я специально сходил в полицию, проверил по базе административных правонарушений, что там про меня написано, зашел на сайт судебного участка, в котором должно было рассматриваться дело по поводу последнего задержания, убедился, что дело возвращено, меня никто не вызывал в суд, его ВВД не вызывал для переоформления материалов. Сегодня истек срок по последнему задержанию. У меня не только одно административное взыскание по тем статьям, которые ограничивают возможность подавать уведомления об организации публичного мероприятия. Как собираются мэрии обосновывать, какими фактами свой отказ, я не знаю, думаю, никак. Полагаю, что не удастся задним числом судебное решение. В любом случае, я намерен сейчас, получив на руки этот отказ, обратиться в суд, обжаловать этот незаконный отказ, чтобы не создавать такого прецедента, когда кривой, ограничивающий права закон, еще и произвольно, безосновательно применяется.
Активист Петр Царьков, который сегодня подавал повторное уведомление в мэрию, рассказал, что в нем указаны тот же маршрут и то же количество людей. Только вместо Сергея Давидиса заявителем был выбран Денис Белунов. Петр Царьков рассказал подробнее.
Маршрут остался прежним. Демонстрация от площади Тверской заставы по улице 1 Тверская Ямская, далее по Тверской, Маховая улица и митинг на Боровицкой площади. Вопрос в том, что официально они действительно нам выдали ответ о том, что из-за того, что заявитель не может быть организатором этого мероприятия, соответственно, само мероприятие не может состояться.
Этот маршрут выбран не случайно, говорит Царьков. Именно по такому маршруту 1 мая «Единая Россия» и профсоюзы прошли шествием. Поэтому московские власти не смогут ссылаться на то, что Тверская и Боровицкая площадь не подходят для проведения массовых демонстраций. «Марш миллионов» по задумке активистов пройдет под лозунгами «За досрочные выборы против репрессий». Один из лидеров оппозиции, Алексей Навальный, в Твиттере не исключил, что если мэрия ответит отказом, оппозиции придется выйти на улицы без согласования. Петр Царьков говорит, что оппозиционеры все же надеются на то, что митинг и шествие санкционируют.
Наверное, это подлежит еще обсуждению. Заявление Навального мы слышали. Однако разные варианты возможны. Мы, во-первых, предполагаем, что все-таки сможем договориться с мэрией, выбрать приемлемый маршрут и место для митинга. Мне кажется, пока делать такие заявления преждевременно, но, по мнению Навального, возможно, люди и выйдут, если мероприятие не согласуют. Это пока лишь мнение Навального.
Ответ на повторную заявку оппозиционеры ждут в течение 3 рабочих дней. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что московские власти санкционируют акцию, если только их целью не является второе дело 6 мая. В организации беспорядков во время марша миллионов на Болотной площади 6 мая обвиняемыми числятся 16 человек, большинство под арестом. Дмитрий Орешкин также считает, что марш миллионов 15 сентября россияне поддержат.
Я всегда был скептиком по поводу массовости митингов и всегда ошибался. Людей приходило раз в 10 больше, чем я ожидал. Я думаю, что сейчас я примерно такую же ошибку повторяю. Мне кажется, что отчасти это все достаточно в функциональном смысле бесполезно, потому что власть никакого внимания, во всяком случае позитивного, на требования митингующих не обращает. Но, с другой стороны, люди понимают, как мне кажется, если ты не демонстрируешь своего неудовольствия, то власть радостно говорит, что все замечательно и все в порядке. Я думаю, что людность будет достаточно высока. И, наверное, власть также думает. Именно поэтому она валяет дурака с согласованием. Я думаю, что согласуют, каким-то образом помотав нервы, дискредитировав, опять же, организаторов, в общем, использовав все, что можно. Если не согласуют, то люди все равно выйдут. Может быть, и будет меньше, но зато выйдет отборный народ, который уже ничего не боится. Могут сделать и глупость, могут запретить и таким образом перевести протест из легального русла в нелегальное, с тем, чтобы потом завинтить гайки еще дальше и посадить уже всерьез организаторов.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Сегодня Московский городской суд признал законным арест одного из обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая Николая Кавказского. Таким образом, была отклонена жалоба защиты на решение Басманова суда Москвы. В пятницу в мэрию Москвы поступило еще две заявки на проведение акции 15 сентября. Обе они согласованы. Первое уведомление – нашествие по Якиманке и митинг на Болотной площади численностью 17 тысяч человек. Как рассказал Радио Свобода секретарь альтернативного горкома КПРФ Денис Зомер, основная акция левых «Марш антикапитализма» запланирована на 9 число. На 15-е была подана заявка для подстраховки. Площадку на Болотной они готовы предоставить оргкомитету «Марша миллионов», если мэрия не санкционирует эту акцию протеста. Однако Сергей Удальцов в интервью «Радио Свобода» заявил, что говорить об этом пока рано. Ранее он заявлял, что обе группы, которым согласовали акции 15 сентября, не имеют отношения к «Маршу миллионов». Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления мы поговорим о заседании комиссии Госдумы по рассмотрению дела Геннадия Гудкова, в отношении которого поступило предложение лишить его депутатского мандата. Сейчас в Москве 16:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях села Датых сегодня неизвестные обстреляли колонну военнослужащих. 5 солдат погибли, 1 ранен. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов проводит проверку деятельности заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил в Следственный комитет Госдумы материалы по еще 8 депутатам, которые, по его оценке, будучи членами парламента, создали новый бизнес или увеличили долю в старом. В Кирове арестован Леонид Ковязин, внештатный корреспондент газеты «Вятский наблюдатель», который по поручению редакции занимался видеосъемкой оппозиционной акции на Болотной площади в Москве 6 мая. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Может ли культурный диалог стать альтернативой политическому монологу?» О возможностях взаимопонимания российской и украинской культуры рассуждает президент Львовского книжного форума Лесь Коваль. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о заседании сегодняшнем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Комиссия приступила к рассмотрению дела Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливая Россия», активного участника протестных акций последнего времени. В начале августа Следственный комитет нашел основания для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. С просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата обратился в Думу Госдумы генеральный прокурор России Юрий Чайка лишить Гудкова, одного из лидеров российской оппозиции, статуса депутата, могут уже 12 сентября, за несколько дней до очередного марша миллионов в Москве. На заседании комиссии в Госдуме сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он только что вернулся в наше бюро и сейчас с нами в эфире. Здравствуйте, Данила. Что происходило на заседании в комиссии в Госдуме?
Но прежде всего, заседание комиссии было открытым, подчеркнуто. Владимир Васильев, председатель этой комиссии и член фракции «Единая Россия», позволил журналистам, тем, которым поместились в комнате для заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, войти, и получилось отследить практически все. Но уже после заседания Владимир Васильев познакомил тех журналистов, которые не попали в этот зал, с решением.
Мы провели сейчас заседание комиссии, на котором рассмотрели материалы, поступившие к нам из Следственного комитета, из которых вытекает, что Следственным комитетом зафиксированы определенные нарушения нашим коллегой Геннадием Владимировичем Гудковым закона о статусе депутата, члена Совета Федерации. В частности, если говорить, то там есть материалы прошлого созыва, которые свидетельствуют об этих действиях. И есть материалы, которые свидетельствуют о конфликте интересов и тоже о действиях депутата, которые выходят за рамки тех полномочий, которые существуют уже в этом периоде, в этом созыве, в этом году. Мы приняли решение о проведении проверки.
А вот как было принято это решение, это особая статья, что называется. Сначала Владимир Васильев сказал, что сам Геннадий Гудков может высказаться по поводу обсуждаемого вопроса и, например, за он или против того, чтобы Госдума решила, что да, проверку надо проводить. Гудков сказал, да, конечно, хорошо, если мы сейчас начнем проверку. Видимо, он думал о том, что прямо на этом заседании может быть чуть ли не принято решение о том, чтобы, да, дать возможность Следственному комитету и Генпрокуратуре начать процедуру лишения его неприкосновенности. И вот после того, как Владимир Васильев добился вот этого ответа от Геннадия Гудкова, что он сам за то, чтобы, да, начать проверку, представитель комиссии сказал, хорошо, тогда наше следующее заседание 10 сентября. Тут все опешили, потому что всеми, кто самим Гудковым и его сторонниками, было решено, что раз проверка, значит, это основательно, разговоры со Следственным комитетом, с Генпрокуратурой, это будет не одну неделю, и, соответственно, на все акции 15 сентября, например, Гудков успеет. 10 же сентября, это, по мнению самого Гудкова, профанация, но вот в интервью «Радио Свобода» он не стал давать таких жестких оценок. Он сказал, что, скорее всего, второе заседание вообще понадобилось для того, чтобы, ну, самой власти для себя прояснить позицию.
Понятно, что если это такое решение будет принято, это будет означать, что все-таки после раздумий будет принято решение, дан старт несудебным расправам. Но сегодня это говорит о том, что внутри самой власти есть разные точки зрения, они между собой, в общем-то, ведут, видимо, какую-то достаточно серьезную борьбу. Посмотрим. Может быть, я слишком большой оптимист, может быть, это просто как бы иезуитский подход такой, когда давайте не сегодня, когда огромный интерес СМИ, когда огромный интерес общественности, граждан России, давайте перенесем на 10-е. Но я не думаю, что накал ослабнет, и как раз призвал бы средства массовой информации не снижать накал страстей.
Геннадий Гудков, интервью «Радио Свобода». Можно сказать, что даже у наблюдателей в Госдуме совершенно пока ломаются головы по поводу того, что же состоится 10 сентября. Если 10-го комиссия решит, что все, расследование проведено, и можно давать разрешение на лишение Гудкова депутатской неприкосновенности и полномочий, то значит 12 сентября действительно будет, как вы сказали, Валентин, голосование об этом. Но мы подождем 10 сентября и посмотрим, как тогда на пике будут разрешения. События.
Благодарю вас, Данила. Будем следить за ситуацией вокруг Геннадия Гудкова. А мы продолжаем программу «Время свободы» обзором прессы. Грядущий полет президента России Владимира Путина на полуострове Ямал на моторном дельтаплане в качестве отца-вожака стаи выращенных в неволе редких журавлей-стерков – одна из самых обсуждаемых тем в среду в российском интернете, в печатных и сетевых медиа. С обзором на эту тему мой коллега Александр Гостев.
Газета «Ведомости» пишет сегодня, что Путин решил принять участие в проекте «Полет надежды». Президенту России теперь хочется попробовать себя в роли вожака стаи выращенных в неволе стерхов, журавлей, занесенных в Красную книгу. С середины августа журавли в сопровождении дельтапланеристов летают в районе северного поселка Кушеват, а в середине сентября их под предводительством опытного пилота отправят в перелет на зимовку в Среднюю Азию по заранее рассчитанному маршруту. Роль пилота – это роль лидера стаи, напоминает издание. Он показывает маршрут. Об этом рассказывают сотрудники Окского государственного природного биосферного заповедника в Рязанской области. В этом заповеднике выращивают журавлей, которых затем транспортируют в Кушеват для тренировки и дальнейшей миграции. Цитата.
Это шоу, чтобы привлечь внимание к сохранению редких видов. Вылет птенцов на места зимовок состоится сразу после возможного участия в тренировках президента, хотя должен был произойти раньше. Как главный приедет, полетает, так и отправят журавлей, говорят сотрудники заповедника. Впрочем, основная причина задержки, по их словам, плохая погода. Путин учился летать и посетит Ямал до саммита, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отказавшись сообщать подробности пребывания президента в округе. Президент сам об этом расскажет.
Газета «Ведомости» попросила прокомментировать планы Владимира Путина руководителя школы «Дельта Флай» Московского авиационного института, пилота-инструктора Арсения Грицкевича. Он рассказал, что для того, чтобы научиться летать на мото-дельтаплане, нужно заниматься примерно полгода. Можно и быстрее, но не меньше 2-3 недель. Надо прослушать примерно 20 часов теории и около 15 часов провести в воздухе, но рекомендуется летать до 2 часов в день. «Ведомости» напоминают, что идея возвращения журавлей в природу при помощи дельтаплана появилась в США в 2001 году. Американский проект стоил 3 миллиона долларов в год. Российский, как обещают, будет скромнее, завершает газета «Ведомости». Владимир Путин освоил уже почти все летательные аппараты, включая противопожарный самолет-амфибию. Сфотографировался почти со всеми живущими в России дикими крупными животными. Добыл со дна моря античные амфоры и совершил еще немало решительных поступков, привлекших общественное внимание. Напоминает политолог, один из руководителей московского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. В среду я побеседовал с ним о новых полетных планах российского президента. Управление летательными аппаратами, фотографирование с опасными животными, подъем античных амфор с морского дна – это ведь символическая демонстрация силы и таланта политика. Насколько важен для Владимира Путина символический аспект во всем, что он делает?
В последние годы он действительно увлекся всем этим. Я, честно говоря, думаю, что это просто старость.
Есть вот такой вариант, что это может быть пресыщенный скукой дряхлеющего монарха. Дельтаплан, журавли – это подсознательное желание улететь от всех проблем. То, что все правители авторитарного склада, как мне кажется, рано или поздно начинали отличаться этаким мальчишеским эскапизмом.
Еще ему в детстве не додали приключений. Ни в армии он не был, не было у него велосипеда даже, по-моему. Вот он теперь и пустился во все тяжкие. Он не злоупотреблял этими играми в начале своего президента. Там прагматика была полетать на истребителе над еще не полностью замиренной Чечней. Это был такой предвыборный ход. А сейчас это уже от скуки или, как в народе говорят, с жиру месяца.
Какой эффект на общество производят те или иные его подвиги?
12 лет назад, когда он летал на истребителе над Чечней, это было оценено кем-то скептически, как дешевый ход в поисках популярности. Ну, в общем-то, понятный, рациональный. Ну, во всяком случае, люди не смеялись. А сейчас, по-моему, все эти целования осетров, полет с журавлями вызывает у людей улыбку разной, так сказать, степени сарказма.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Сетевое издание «Газета.ру» и русская служба новостей со ссылкой на директора, расположенного в Рязанской области Окского государственного природного биосферного заповедника Юрия Маркина, рассказывают, что для полета на дельтаплане со стаей выращенных в неволе журавлей-стерхов Владимиру Путину непременно выдадут белый халат, шлем и клюв. Ученый объяснил журналистам, что только такая экипировка необходима президенту, чтобы занесенные в Красную книгу птицы признали его вожаком стаи. Запечатление родителей у птенцов должно происходить с маленького возраста. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Переходим к международным новостям. В Шарлотте, штат Северная... Простите, в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, открылся национальный съезд Демократической партии США. На нем добивающиеся переизбрания на второй четырехлетний срок президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден будут официально утверждены кандидатами на предстоящих в ноябре выборах. О задачах, стоящих перед демократами на этом съезде, Юрий Жигалкин.
Укрепление имиджа кандидата Обамы станет сверхзадачей съезда Демократической партии. Некоторые ключевые рейтинги президента находятся на опасно низком уровне. Демократы попытаются развеять сомнения избирателей. Так считают американские наблюдатели. Алан Давыдов взял интервью у Джона Хендриксона, сотрудника Института общественного интереса в Айове.
Главной задачей этого съезда станет формирование позитивного мнения о президенте Обаме и Демократической партии за два месяца до президентских выборов. Другая не менее важная задача – преподнести в негативном свете республиканских кандидатов через критику их экономической программы. Я ожидаю, что на съезде будет много риторики в духе классовой борьбы. Демократы утверждают, что стратегия, предлагаемая Миттом Ромни и Полом Райаном, отвечает скорее интересам 1% самых богатых американцев, чем интересам среднего класса. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама на съезде демократов может показать себя лучше, чем Митт Ромни на съезде республиканцев. Насколько реален такой прогноз? На мой взгляд, проблема Обамы на съезде будет в том, что он не сможет использовать экономику как основной аргумент в свою пользу. Это невозможно в условиях, когда рост экономики остается вялым, когда безработица по-прежнему выше 8%. Видимо, президент больше сосредоточится на подчеркивании успехов своей администрации во внешней политике, на своих преимуществах в этой сфере в сравнении с Ромни. Напоминание о ликвидации Усамы Бен Ладена и других врагов Америки, о поддержке борцов за свободу на Арабском Востоке действительно будет выглядеть эффектно. Свои же экономические неудачи Обама, скорее всего, будет объяснять глубиной рецессии, начавшейся при его республиканском предшественнике Буше-младшем. Единственное, что ему остается говорить в свою пользу, мы делаем все возможное для постепенного экономического выздоровления. Если бы мы не вложили огромные бюджетные средства в комплекс мер экономического стимулирования, ситуация была бы намного хуже. В качестве примера Обама, несомненно, приведет спасение за государственный счет автомобильной корпорации General Motors от банкротства и сохранение благодаря этому рабочих мест для представителей среднего класса. Своими ожиданиями от начавшегося национального съезда Демократической партии поделился Джон Хендриксон, аналитик Института общественного интереса в Айове.
С ним беседовал Алан Давыдов. Выбор города Шарлотт для проведения съезда Демократической партии может показаться неожиданным, учитывая, что он сильно пострадал в результате финансового кризиса и рецессии. Безработица в городе остается высокой. Оппоненты Барака Обамы намерены провести массовые демонстрации. Тем не менее, демократы, скорее всего, питают большие надежды на поддержку избирателей Северной Каролины, рассказывает Евгений Аронов.
4 года назад избиратели Северной Каролины, штата, традиционно голосующего за республиканцев, сделали выбор в пользу Обамы, хотя и минимальным большинством голосов. В этом году штат склоняется на сторону Ромни. Главная трудность, стоящая перед Обамой в Северной Каролине, шаткое экономическое положение и штата, и города, где проводится съезд. Безработица в городе около 10%. Шарлотт – второй после Нью-Йорка финансовый центр страны, и банковский кризис, разразившийся в 2008 году, больно ударил по нему. Вместе с банками пострадали строительная индустрия и перерабатывающая промышленность, и восстановление их происходит медленно. Тем не менее, определенный прогресс налицо, и демократы хотят этим воспользоваться.
Это был Евгений Аронов.
Материалы, посвященные съезду Демократической партии США в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, подготовил Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунчинском районе Ингушетии в окрестностях села Даттык сегодня неизвестные обстреляли колонну военнослужащих. 5 солдат погибли, 1 ранен. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов проводит проверку деятельности заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил сегодня в Следственный комитет и Госдуму материалы по еще 8 депутатам, которые, по его оценке, будучи членами парламента, создали новый бизнес или увеличили
свою долю в старом. По мнению Митрохина, к этим депутатам можно предъявить те же претензии, что и к Геннадию Гудкову, которого могут в ближайшее время лишить мандата за коммерческую деятельность. В Кирове арестован Леонид Ковязин, внештатный корреспондент газеты «Вятский наблюдатель», который по поручению редакции занимался видеосъемкой оппозиционной акции на Болотной площади в Москве 6 мая. Ему предъявлено обвинение в участии в беспорядках. Парламентская ассамблея Совета Европы требует немедленного освобождения трех участниц панк-группы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в московском храме Христа Спасителя. Об этом говорится в распространенном сегодня тексте доклада о выполнении России своих обязательств перед Советом Европы. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием первого дня открывшегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, предвыборного съезда Демократической партии. Съезд должен выдвинуть Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос, на что в первую очередь посоветуете обратить внимание?
Добрый день, Валентин. Я думаю, на интервью с Альфредом Кохом, очень известная фигура, известная по прежним постам в российском правительстве, а сегодня известная как один из очень активных пользователей сети Facebook со своими достаточно едкими спорными комментариями. Так вот, Альфред Кох был вчера в программе Михаила Соколова, и те, кто успел посмотреть, посмотрел, конечно, видеотрансляцию на сайте. Она начиналась традиционно в 19 часов, но кто не успел, может сегодня прочитать часть этого интервью. Текст опубликован на сайте «Радио Свобода». Здесь же есть полный аудиофайл, подкаст программы, можно послушать. Ну, и кроме того, самое замечательное зрелище – это видеорепортаж этой беседы, которая протекала не очень спокойно. Мне кажется, что пользователи сайта «Радио Свобода» с удовольствием не только почитают и послушают, но и посмотрят на разговор нашего коллеги Михаила Соколова с Альфредом Кохом. Материал называется «Альфред Кох. Если бы лояльность режиму гарантировала безопасность, все бизнесмены были бы лояльными». Он стоит на самом видном месте главной страницы сайта «Радио Свобода». Мне бы также хотелось обратить внимание на еще один материал нашего коллеги. Он называется «Биробиджан. Другая Россия». Это продолжение дальневосточного проекта, который начат «Радио Свобода» некоторое время назад. Звуковая версия этого материала была в программе Ирины Лагуниной, но это именно звуковая версия, это не идентичный текст. А текст из Биробиджана, по мотивам своей поездки в Биробиджан, наш коллега Виталий Камышев написал специально для сайта. Здесь есть и репортаж, здесь есть и фотосъемка, сделанная автором, здесь есть и видеосюжет. Поэтому всех, кого интересует то, что происходит сегодня на Дальнем Востоке, могут посмотреть этот материал. И я напоминаю, что все материалы, посвященные Дальнему Востоку, собраны на одной странице. На нее ведет баннер на главной странице сайта, называется «Дальний Восток. Жизнь на краю». Этот раздел постоянно пополняется, так что обратите на это внимание. И я напоминаю, что мы опубликовали интервью с одной из участниц Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Оно сейчас самое читаемое на сайте «Радио Свобода». И вы можете еще поучаствовать в дискуссии. Я предлагаю вам это сделать. Дискуссия идет довольно бурная.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Еще международные новости. По меньшей мере, один человек погиб и один был тяжело ранен в Монреале, когда неизвестный открыл стрельбу на праздничном митинге партии Квебека, одержавшей победу на выборах в парламент этой франкоязычной канадской провинции. С подробностями Андрей Шароградский.
Инцидент произошел во время выступления Полин Моруа, лидера партии Квебека, выступающей за отделение провинции от Канады.
Я убеждена, что Квебек станет в будущем суверенной страной.
Как сообщает информационное агентство, стрелявший человек выкрикивал фразу «Англичане просыпаются». Пока не ясно, целился ли он в Моруа или открыл беспорядочный огонь по участникам митинга. Моруа не пострадала, охранники сразу увели ее со сцены. Нападавший задержан, у него оказалось несколько единиц огнестрельного оружия. Моруа предпочла не продолжать свою речь и, выйдя к собравшимся уже через несколько минут после трагического инцидента, попросила их разойтись.
«Пожалуйста, продвигайтесь спокойно к выходу, чтобы никто никого не толкал. Я от всего сердца благодарю вас за то, что вы пришли сюда сегодня».
Сообщается также, что стрелявший мужчина был одет в халат и проник на митинг через черный ход. По данным полиции, он пытался устроить пожар, который был немедленно потушен полицейскими. Социал-демократическая партия Квебека получила по меньшей мере 54 места из 125 в парламенте провинции, что позволяет сформировать правительство меньшинства, а Полин Моруа становится первой в истории Квебека женщиной-премьером. Основной политический конкурент сепаратистов, либеральная партия Квебека, получила в парламенте провинции 50 мест. Уходящий в отставку глава кабинета министров Квебека Жан Шаре заявил, что результаты голосования показывают, будущее Квебека неразрывно связано с будущим всей Канады. Впервые партия Квебека добилась успеха на выборах и сформировала правительство в 1976 году. В 1980 и 1995 годах сепаратисты уже инициировали референдум об отделении Квебека от Канады, но оба раза эта идея не находила необходимой поддержки. Опросы показывают, что сейчас за отделение выступают лишь 28% жителей Квебека, но среди остальных много тех, кто полагает, что их права в области использования родного языка ущемляются, а англоязычные провинции проводят дискриминационную экономическую политику в отношении Квебека. В то же время в своем выступлении Моруа подчеркивала, что ее правительство будет уважать права тех квебекцев, чей родной язык английский. «У нас общая история, я хочу, чтобы мы вместе творили наше будущее», — сказала Полин Моруа. Последний случай политического убийства в Квебеке относится к 1970 году. Тогда сепаратистами-радикалами был застрелен министр труда провинции Пьер Лапорт. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают внесенный в Госдуму президентом Путиным закон о повышении предельного возраста высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет. Хотя самого президента этот закон не коснется, блогерам очевидно, у него проблемы с командой. Вот как прокомментировал законопроект на портале publicpost.ru главный редактор сайта agentura.ru Андрей Солдатов.
Путин выбрал самый консервативный и самый неэффективный с точки зрения менеджмента путь. Заморозил ситуацию еще на несколько лет. Как все и подозревали, у него нет новой команды, потому что команда в российской бюрократии формируется только по принципу личной преданности. Лично преданные ему люди были 10 лет назад только в Санкт-Петербургском управлении ФСБ. Поскольку сейчас он не дружит с капитанами и полковниками из питерского управления, то людей взять ему негде. И вместо того, чтобы придумать нормальную систему продвижения людей по службе, он ее заморозил.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, геронтократия приведет к новому застою.
Это все приведет к повторению Советского Союза в виде фарса. СССР управляется стариками. Плодом были Брежнев и Черненко. Люди, мягко говоря, не молодые, зато стабильные, которые ничего не меняют. Такие кадры работают в интересах силовой верхушки, которая сидит и обеспечивает себе основной поток бюджетного финансирования. Путин опирается на бюрократическую структуру. Я называю это бюрнес. Бюрократия плюс бизнес. Конкуренцию он уничтожает и боится. Можно говорить про демократию, модернизацию, но они ведут за собой конкуренцию, которая нанесет ущерб тем, кто власть имеет. Не будет никакой модернизации, будет стабилизация и геронтократия.
Обозреватель портала Polit.ru Олег Епиходов пишет не без иронии, что авторами закона двигал не только инстинкт самосохранения, но и заботы об остальных согражданах, которые будут развивать иные, не связанные с государственной службой отрасли.
Гражданам, которые хотели бы воспользоваться карьерным лифтом в этой области жизни, станет сложнее. Старые кадры будут держаться прочнее, перспективы уже отодвинуты еще на 5 лет, могут быть отодвинуты и дальше. И это, конечно, хорошо. Будет гармонично. Власть будет с годами все более мудреть, а амбициозные граждане с детства начнут искать себе карьеру в других, негосударственных отраслях жизни, тем самым способствуя общему прогрессу державы.
Внимание американской политической благосферы переключается со съезда республиканской партии, завершившегося во Флориде, к съезду партии демократической, который открылся накануне в Северной Каролине. Интересным мостиком между двумя событиями стал опрос, проведенный сайтом The Daily Beast среди республиканцев, которые выступали 4 года назад в поддержку Барака Обамы. Как выяснилось, многие из них поддерживают действующего президента и в ходе нынешней кампании. Аргументы консерваторов, отвергающих кандидатуру Митта Ромни, подытожил в своем блоге Эндрю Салливан.
Прогрессу в этой стране препятствует, на мой взгляд, радикализация республиканской партии. Чтобы вернуть фанатичных республиканцев в лоно нормального консерватизма, нужно приучить их к поражениям. Но даже в этом случае пройдет немало времени, прежде чем они спустятся с деревьев, на которые забрались в приступе безумия. В Британии тори проиграли 3 раза подряд, прежде чем пришли в чувство. Однако, избрав своим вице-президентом Пола Райана, Ромни лишил крайне правых возможности объяснить поражение недостаточной консервативностью кандидата. Теперь им придется признать, что подростковое увлечение идеями Эн Рэнд применительно к внутренним вопросам и воинствующая внешняя политика для свободного и здравого общества – варианты неприемлемые.
Нынешняя президентская гонка с ее негативной риторикой и почти равными показателями поддержки обеих кандидатов многим кажется скучной. Саша Айсенберг в блогах «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что публику ждало бы еще большее разочарование, если бы она знала, как плохо на самом деле пишущие о выборах журналисты разбираются в том, что происходит в предвыборных штабах.
Принято жаловаться, что пресса освещает президентскую кампанию на манер скачек. Обсуждаются предвыборные стратегии кандидатов, а не их политические платформы или административные способности. Однако на деле все намного хуже. Пресса в нынешнем ее виде не может дать публике даже соответствующую реальности картину политических скачек. За последние десятилетия предвыборные кампании настолько модернизировались, что рядовым журналистам просто не хватает знаний, чтобы понять, что там на самом деле происходит. Политтехнологи разработали абсолютно новую систему понятий о том, что движет голосами избирателей, но пресса об этом не ведает. Это как если бы ресторанные критики знать ничего не хотели о новых кулинарных техниках и продолжали бы описывать все приготовленное современными шефами как поджарки и запеканки.
Майкл Волф в блогах Guardian ставит вопрос еще жестче. А настолько ли важна политика в современной жизни, чтобы посвящать ей такое количество эфирного времени и печатных площадей?
Освещение избирательных кампаний сегодня не нравится никому. Я знаю, как решить эту проблему. Надо поменьше о них говорить, надо сменить тему. Люди, которым не платят за то, чтобы они интересовались политикой, сейчас ее не интересуются. В вопросах общественного мнения почему-то никогда не фигурирует действительно важный вопрос. Не скучно ли вам наблюдать за президентской гонкой? Или что оказывает большее влияние на вашу жизнь, действия Конгресса или функциональность вашего смартфона? В освещении национальной политики медиа берут за образец интересы крайне узкой и старомодной аудитории и навязывают их всем. Что будет, если крупнейшие телеканалы перестанут отправлять журналистов на партийные съезды? Возможно, в освободившееся от бессмысленного вещания время у нас появится возможность услышать политика, готового обсудить то, что нам действительно интересно.
Вы слушаете программу «Время свободы». Только что прозвучала рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила Ольга Серебряная. А после краткой сводки новостей и объявления вас ждут рубрики «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». Сегодня «Экономическая панорама» посвящена вчерашнему решению Еврокомиссии начать расследование работы «Газпрома» в странах Евросоюза. «Газпром» подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Об этом через 1,5 минуты, а сейчас в Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунчинском районе Ингушетии в окрестностях села Датых сегодня неизвестные обстреляли колонну военнослужащих. 5 солдат погибли, 1 ранен. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов проведет проверку деятельности заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова. В Кирове арестован Леонид Ковязин, внештатный корреспондент газеты «Авиатский наблюдатель», который по поручению редакции занимался видеосъемкой оппозиционной акции на Болотной площади в Москве 6 мая. Ему предъявлено обвинение в участии в беспорядках. Парламентская ассамблея Совета Европы требует немедленного освобождения 3 участниц панк-группы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен в московском храме Христа Спасителя. Сирийский правозащитный центр сообщил, что при обстреле города Алеппо за последние сутки были убиты 19 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Съезд демократов. Лучшие силы в резерве.
Комментарии экспертов.
Сколько стоит место на стадионе?
Право автора.
Владимир Абаринов. Знает ли Павел Астахов о Джессике Лонг?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Европейская комиссия начала расследование работы «Газпрома» в странах Евросоюза, подозревая его в злоупотреблениях доминирующим положением на рынке. Эксперты не исключают, что последствия этих разбирательств могут оказаться весьма серьезными для российского монополиста. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Еврокомиссии потребовался почти год после проведения обысков в европейских офисах «Газпрома», чтобы открыть формальное расследование о возможном нарушении им антимонопольных правил Евросоюза. В частности, комиссия высказала опасения, что российский газовый монополист злоупотребляет своим доминирующим положением на рынках стран ЕС в Центральной и Восточной Европе. По сути, сейчас против «Газпрома» выдвинуты 3 обвинения. Создание препятствий свободному потоку газа через территорию стран Евросоюза путем разделения газовых рынков, создание препятствий диверсификации поставок газа, а также установление несправедливых цен на газ за счет их привязки к нефтяным котировкам. Насколько справедливы эти претензии? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Объективно стоит признать, что на ряде рынков есть доминирующее влияние компаний, там чуть ли не до 100% доходят поставки газа по отдельным странам. Также отдельные претензии у Еврокомиссии есть к формированию цен на газ, потому что по ряду стран эти цены очень сильно отличаются, и, может быть, Еврокомиссии не совсем понятны критерии, по которым идет отличие формирования цен для отдельных стран. Поэтому эту ситуацию надо тоже проверять, не допускать злоупотребления или предоставление отдельных скидок тем странам, которые имеют какие-то хорошие отношения, и не предоставлять этих скидок другим странам.
С тем, что разбирательства Еврокомиссии в отношении «Газпрома» вполне обоснованы, согласен также партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. При этом он понимает, почему о начале расследования было объявлено именно сейчас.
Сюрпризов здесь никаких нет, поскольку, как я понимаю, проверка показала, что действительно проявления монополизма в действиях «Газпрома» имелись. И момент для этого выбран вполне подходящий, поскольку сейчас «Газпром» ведет переговоры как минимум с дюжиной крупных клиентов в Европе, которые настаивают на изменении ценовой политики, на скидках, на применении более гибкого подхода к определению цены, а иногда даже на отвязке цен от цены нефтепродуктов. И в рамках этой кампании, когда многие из клиентов уже даже добились успеха, идет наступление по всему фронту.
В случае признания «Газпрома» виновным в нарушении антимонопольных норм Европейского Союза, ему может грозить крупный штраф в размере до 10% всей выручки от экспортных поставок газа в 2011 году. Однако, по словам Виталия Крюкова из «Капитала», на фоне других возможных последствий расследования, эта новость для российского концерна может оказаться не самой страшной.
Да я думаю, что здесь дело даже не в штрафе. Дело в том, что могут поменяться принципы работы компании на европейском рынке, принципы формирования цен. Это более важно, чем те штрафы, которые могут быть определены компании, потому что речь идет об изменении фундаментальных основ рынка. Ценовая политика должна быть более-менее унифицирована. Принципы формирования цен должны быть одинаковы для всех потребителей газа. Независимо от того, имеет ли этот потребитель доступ на альтернативные поставки, либо нет, либо он полностью зависит от поставок газовой монополии.
Иначе говоря, по мнению экспертов, по результатам разбирательств Евросоюз может заставить «Газпром» установить единые для всех европейских покупателей российского газа правила формирования цен, которые пока дифференцируются в зависимости от персональных отношений концерна с тем или иным контрагентом. Теоретически, предполагает Михаил Крутихин, Еврокомиссия также может потребовать реформирования работы «Газпрома» в Европе в соответствии с новыми правилами ЕС. Однако, по его словам, добиться этого будет весьма непросто.
В отношении отдельных контрактов «Газпром» уже пошел. Примерно где-то до 10 контрактов в течение последнего года были пересмотрены. В них были изменены положения определения цены, предоставлены клиентам новые скидки и идет частичный отказ от системы «бери или плати». Но пересмотр отдельных контрактов Еврокомиссии ничего сделать не сможет. Ей потребуется доказать, что «Газпром» в целом нарушает положение третьего энергетического пакета Европы, то есть является монополистом на целой цепочке генерации прибыли от производства газа до через его транспортировку, дистрибуторские компании, где у него есть доля, и конечная даже реализация газа в некоторых странах, что категорически не позволяется третьим энергетическим пакетом.
Еще одним следствием европейских разбирательств с «Газпромом», не исключает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, может стать поддержка со стороны Евросоюза альтернативных проектов поставок газа в те страны, где сегодня доминирует «Газпром».
Есть планы по выходу азербайджанского газа на европейский рынок. Там порядка 10 миллиардов кубов. Турция также хочет, чтобы туркменский газ, да, прокачивался там через территорию Турции. Поэтому, в принципе, есть ряд поставщиков газа, которые в будущем могут выйти на те рынки, где компания ранее доминировала, и им может быть предоставлен приоритетный доступ.
В заявлении Еврокомиссии отмечается, что открытие разбирательства не предопределяет его результаты, а лишь означает, что это дело будет рассмотрено в приоритетном порядке. Представители же самого «Газпрома» начало этого расследования пока никак не прокомментировали.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В ней мы продолжим серию «Социологические портреты», в которой рассказываем о специализированных изданиях, организациях и работающих в этой области науки и ведущих российских ученых. Сегодня героем рубрики будет социолог Александр Ковалев. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Александр Ковалев, историк социологии и переводчик трудов зарубежных ученых, родился в 1940 году и умер совсем недавно, в 2011. По свидетельству профессора Бориса Докторова, постоянного эксперта рубрики «Общественное мнение», это один из тех социологов, которые создают и испытывают на прочность фундамент науки.
Они обобщают опыт, накопленный другими учеными, и пытаются предложить новые теоретические подходы к решению актуальных, острых для общества социальных проблем. Деятельность на этом поприще требует глубочайшей эрудиции, высокого уровня включенности в дело и научного бесстрашия. Научное сообщество относится к таким специалистам с огромным уважением, но вне профессионального цеха они, как правило, малоизвестны.
Какие же пути привели Александра Ковалева в социологию и кто оказал наиболее заметное влияние на его становление?
Ну, вообще, Ковалев из очень простой московской рабочей семьи. После окончания школы Ковалев прислушался к пожеланиям родителей и поступил на вечернее отделение Московского инженерно-физического института. 3 года он успешно учился, но затем открылся матери, что не хочет становиться инженером. Его притягивала философия. Очень интересен ответ матери. Она сказала: «Иди и поступай». отцу не скажем. Поначалу на философском факультете Московского государственного университета он занимался математической логикой, но к концу обучения его все более интересовало устройство общества. 2 года Ковалев работал потом в секторе очень известного социолога Юрия Александровича Левады в Институте философии, а затем поступил в аспирантуру только что созданного Института конкретных социальных исследований. Так что интеллектуальные интересы и профессиональный путь Ковалева определились достаточно рано. Повезло ему и с учителями. Кроме Левады, он потом работал многие годы с Игорем Семеновичем Коном и с Юрием Николаевичем Давыдовым.
В каких областях социологии работал Александр Ковалев?
В конце 60-х советская социология только возрождалась после 30-летнего перерыва. И в этих обстоятельствах надо было как можно быстрее освоить зарубежный опыт в области обществоведческих теорий и методов сбора данных. Было всего 2 пути. Первый – это переводить на русский язык работы тех западных ученых, которые, ну, можно было надеяться, будут пропущены цензурой. И второй путь – это критический анализ новых буржуазных теорий. В переводах Ковалев начал пробовать себя еще в студенческие годы. А в начале 70-х он почувствовал, что что-то носилось в воздухе такое, что держало уже ученых за язык и за руку. У него начинался крен в сторону истории социологии. Дело в том, что тогда лишь история социологии представляла возможность для более не менее объективного рассмотрения зарубежных социологических школ и осмысления новых теоретических построений. Так что Ковалев вошел в советскую социологию и как историк науки, и как уникальный переводчик.
Что бы вам хотелось отметить из того, что сделано ученым в этой области?
Ну, во-первых, вместе с группой московских социологов Ковалев на протяжении около 10 лет работал над созданием социологического словаря, который охватывал все периоды социальной мысли. И вот в 90-м году этот коллективный труд завершился изданием, большим тиражом такого словаря «Современная западная социология». А после этого фактически той же группой был подготовлен и выпущен 5-томный труд «История теоретической социологии». И вот анализ классических работ Спенсера, Миля, Парсонса и других, проведенный Ковалевым, это как бы образец, эталон того, как надо относиться бережно и внимательно к высшим достижениям социологической мысли. Имена переводчиков социологических текстов не слишком-то известны, хотя качество перевода нередко предопределяет место первоисточника и его автора в жизни профессионального сообщества. Переводы важны не только потому, что они знакомят с трудами того или иного зарубежного социолога широкую аудиторию, но они формируют, собственно, язык российской социологии. И Ковалеву нравилось заниматься научными переводами, и он ввел в научный оборот российской социологии ряд трудов классиков западной социологии.
Об Александре Ковалеве рассказал доктор философских наук, историк социологии Борис Докторов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжим знакомить слушателей с биографиями российских ученых.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом мы завершаем очередной час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о предвыборном съезде Демократической партии США, подготовке акции «Марш миллионов в Москве», о рассмотрении комиссии Госдумы вопроса о лишении депутатских полномочий Геннадия Гудкова, о расследовании Европейской комиссии работы «Газпрома» в Европе, о стрельбе на митинге в Квебеке. Вас ждут также новости культуры и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Барака успех – это не то, сколько денег вы заработаете.
Неизвестные спилили и разрубили на куски православный крест.
Оба преступления были совершены в течение 2 дней.
Сохранили свои посты и все 5 министров, членов либерал-демократической.
Предполагаются 3 возможных нарушения. Препятствия
свободный свободы. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».